День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Йевамот. Сегодня мы с 89-м листом нашего трактата продолжаем обсуждение Мишны, с которого мы начали на Пейзайн Амудбет, на 87-б, о последствиях ошибочного повторного выхода замуж или второй семьи, когда женщина создала вторую семью, и оказалось, что ее первый муж вернулся. Написано, что она должна получить разводное письмо от обоих мужчин. И вот с этого момента Гемара сейчас начнет разбирать. Итак, мы на седьмой строчке снизу. 88-б говорит Гемара цриха гет мизе у мизе. Она должна получить разводное письмо от этого и от этого. Задает Гемара вопрос. Бишлема миришон тибой гет. Понятно, что от первого она должна получить разводное письмо. Эло мишеня, только от второго. Амай, зачем ей письмо? Знус бальму и гу. Это просто разврат. Что имеется в виду? За первого она была замужем, потом она по ошибке вышла за второго. Но когда мы понимаем сейчас, что ее вторая свадьба, она была с законодательной точки зрения не имеющей значения, то и гет, то есть разводное письмо от второго ей получать не нужно. Говорит Гемара, ома Равуна, говорит Равуна, гзейра шема йоймру гиреш зе веноса зе. Немцы сашисыш йоцис блой гет. Гемара говорит, что люди же не будут знать, что она за второго вышла замуж по ошибке. А что они будут знать? Что гиреш зе, что развел первый, выносил зе и женился второй. В немце сэшисыш йоцис блой гет. И от второго не потребовали гет, разводное письмо. И тогда в другой ситуации, когда просто будет нормальный развод, потом выход замуж, он скажет, что от второго гет не нужен. То есть вот из-за этого опасения мы говорим, что и второй, несмотря на то, что он женился на ней по ошибке, и жениться на ней не мог, поскольку женщина, которая один раз замужем, она уже, пока не получит разводное письмо, она не может выйти замуж за другого человека. Все равно оба должны дать разводные письма. Для чего? Для того, чтобы в нормальной ситуации не подумали, что от второго она не должна получать гет. Гемара, ах, если так, сейфа в конце Мишны, то есть там на 92-м, по-моему, листе, да, есть еще одна Мишна, продолжение нашей, на самом деле, да, которая говорит, что если, давайте посмотрим, что она говорит, там написано так, омрула мейс балех, сказала, умер твой муж, вы не скачай, она только обручилась, то есть только получила посвящение от второго. В ахарках бобала, а потом он пришел. То есть ее ситуация намного лучше, потому что она не успела выйти замуж, то есть она обручилась с другим, но жить с ним вместе пока еще не начала, то есть свадьбу еще не сыграли. Но, говорит Гемара, мутерес лахзерло, закон, что она может вернуться к первому. К первому имеет право вернуться. А говорит Гемара, а осам нами там тоже можно сказать нейма. Давай скажем гиреш зе, что этот разводит. То есть, опять же, да, первый разводит. Выкидыш зе, а второй посвящает. Без, и потом она возвращается к первому без того, что посвящение второго отменили разводным письмом. Так тоже будут думать, что один развел, и второй, от второго она не должна получить разводное письмо. Вынимется эшес иш, йоцис блой гет. Получится, что замужняя женщина, то есть получившая посвящение, она выходит без разводного письма. То есть люди будут так думать. Говорит Гемара, леулам, на самом деле, бой гет. Требуется в этой мишне на цадик бет, там тоже требуется гет. Говорит Гемара, ях, если так, нимца зе махзир грушосы к мишине сарсо. Это получается другая проблема. Там же написано, что она может вернуться к первому. То получается, что с того момента, как она получила обручение от другого, первый может ее вернуть, а она же его разведенная. Да? Он же должен с ней как бы развестись, да, а потом она может к нему вернуться. Получается, что мы понимаем, что она, что он может к ней, что он может к ней, что он может с ней, он может вернуть свою разведенную. А это нельзя, мы знаем, что обычно вернуть свою разведенную нельзя. Так. С того момента, как она обручилась, можно ее возвращать. Так мы понимаем. Говорит, да, действительно, есть такое мнение, как Раби Йоси бен Кипер. Раби Йоси бен Кипер, домар минанису и насура, что она запрещена, разведенную нельзя возвращать, только если она уже сыграла свадьбу с кем-то другим. Нисуин. А минанирус, если только обручилась, мутерас, можно ее возвращать. Гемара говорит, «Хамидак тани сейфа», но ведь написано в продолжении не так. «Афальпи», что несмотря на то, «Шинатан ла ахарон гет», что последний дает ей гет, когда после этого тот, который дал ей посвящение, «Ло посла минакиуна», он не делает ее непригодной для коина. «Михлаль», следовательно, «Долой боя гета», не требуется гет. «Да и боя гет», потому что если бы нужен был бы гет, как ты хочешь мне сказать, после посвящения требовался бы гет, а майло после минакиуна, тогда бы она должна была стать непригодной для коина. Почему? Потому что всякий раз, когда любой гет, который обязывает, он делает ее непригодной для коина. Поэтому раз гет, который дается после посвящения, не делает ее непригодной для коина, значит, его и не нужно давать. Эло, а только, говорит Гемара, новое понимание, и оно на самом деле правильно. Эло сейфа амри кидуши тоусен. Только в конце говорят, что это были кидуши тоус. Кидушин по ошибке. Говорит Гемара, ну рейши нами амрин и суетоузав. Ну и вначале тогда, в нашей мишне, которую мы сейчас обсуждаем, скажи то, что и свадьба ее вторая тоже была по ошибке. То есть если ты готов сказать, и не нужно давать гет после посвящения, то почему после того, как она была замужем за вторым, ты да говоришь, что она должна получить гет? А что ты говоришь там? Посвящение было по ошибке. Ну, это свадьба была по ошибке. Так почему здесь, в первой части, нужно давать гет, а там не нужно? Говорит Гемара, кнаса, концу рабона. Это все штрафная санкция мудрецов. Сейфа, говорит Гемара, ну тогда в конце, почему ликнусы, да, почему мудрецы там не штрафуют ее после того, как она посвятила себя другому мужчине, после того, как, еще не вернулся ее муж. Говорит Гемара, эйша, в начале, когда она вышла уже замуж, да, Авда Исура, она сделала запрет. Сам факт того, что она живет с другим мужчиной, это запрещено. А с концу мудрецы постановили ей штрафную санкцию. Сейфа, но в конце, Делой Авда Исура, она еще не успела сделать никакого запрета. Она только была посвящена, но она еще не жила с другим мужчиной, так она запрета не сделала. Лой концу Рабон, мудрецы ее не оштрафовали, не заставили получать от второго тоже разводное письмо. Что у нас получается в сухом остатке? Что факт, необходимость получать разводное письмо и от второго мужа тоже, это постановление мудрецов, штрафное постановление, которое является результатом того, что она нарушила запрет. То есть, в принципе, мы видим, что все вот эти санкции, которые мы проучили вот в этой мишне, на мемзай, на муд, бет, все эти санкции, они штрафуют ее, и, как мы сказали, что поскольку она понимает, в конце концов, что последствия будут столь печальные, она, прежде чем принимать решение, взвешивает всю ответственность этого решения. И поэтому мудрецы, так сказать, постановили ей такое строгое решение, строгое слоги последствия, чтобы она, не, с одной стороны, не сидела все время и ничего не делала, то есть, чтобы она искала подтверждение смерти этого мужа и хотела бы выйти замуж. Но с другой стороны, по Торе нужно же два свидетеля. А двух свидетелей нет. Так мы должны, так сказать, как-то ей решить проблему. Хорошо, достаточно одного свидетеля, сказали мудрецы. Но один свидетель. Но доказательства, которые нужно привести, должны быть веские, мощные. И именно поэтому, чтобы она понимала, до какой степени мощные доказательства должны быть, она должна понимать, каким последствиям это ее приведет, если она не проверила все до конца. Это вот все часть вот этой вот системы, которые мудрецы создали, с одной стороны, для того, чтобы она не сидела, а вдруг два свидетеля никогда не найдутся смерти ее мужа. Так, чтобы она не сидела всю жизнь одна, да, дали возможность одного свидетеля, который разрешит, но с другой стороны, вот устроили вот такие вот строгие последствия, дабы она понимала, на какой степени эта ответственность большая в этой ситуации. То Говорит Гемара. Значит, эн ла ктуба, нет, она не получает ктубу, то есть брачный договор ни от первого, ни от второго. А почему от второго нет? Потому что у нее не было свадьбы. Но почему от первого нет? Говорит Гемара, сейчас объяснит. My time, а в чем причина? Это кинула рабона ктуба. Зачем мудрецы, в принципе, постановляли ктубу? Когда еще лет е, калабе и навле оция. Ктуба – это для того, чтобы не было слишком легко разводиться. Чтобы не было слишком легко в его глазах ее выгнать, ее выставить, да, дословно перевод. Вытащить, как бы, ну, в смысле, из своего дома. То есть мужчина может как бы там разозлиться на женщину. Существует такая ситуация, да? Могут люди поссориться. Если не было вот этой завязки на имущественные отношения, то, как вот иногда бывают друзья и подруги, которые просто сожительствуют вместе и там что-то поссорились, поругались, все, она убежала, ушла, и они не пытаются восстановить отношения. Хотя все страдают, все друг друга любят, и всем, так сказать, потом друг без друга плохо. Так вот, имущественные отношения – неопределенный такой якорь, как бы, да? Чтобы корабли не разбегали слишком быстро в разные стороны. Этот якорь, понятно, что он сложный, как бы, да? Это иногда так очень тяжело людей бьет. Но мудрецы постановили понятие «ктуба» для того, чтобы «лот е калабе и навле оция», чтобы не было слишком просто с ней расстаться. Но, а в этом случае, когда она ему запрещена, «Тиекала», здесь мудрецы отменили свое постановление, потому что «Тиекала», нужно, чтобы она была «калаба и навлеоция». Нужно, чтобы он с ней легко развелся, потому что она ему запрещена, она жила с другим мужчиной. Хорошо, она не знала, она нечаянно, она не специально, она не до конца проверила, но она жила с другим мужчиной, он не может с ней больше жить. Поэтому мудрецы сказали, что ей не полагается от него ктуба, дабы он с ней, чтобы не было лишнего якоря, который не позволил бы ему с ней расстаться. Дальше говорит Гемара. «Эйн ла пейрес вло мизойнес вло белоойс». Нет у нее ни плодов, то есть все, что полагается ей, плоды, которые он должен вернуть. И, в принципе, это постановление, что значит плоды. То есть он ест плоды, например, там у нее квартира или у нее есть земля, он имеет право собирать урожай, он имеет право сдавать квартиры. Но мудрецы постановили, что плоды, они, то есть вот это вот прибыли, да, с ее имущества, они являются тоже, опять же, определенным стимулом для того, чтобы он, когда нужно, он ее выкупал из плена. То есть обязанность его выкупать из плена есть следствие того, что он получает прибыли с ее имущества. То есть мудрецы, опять же, это поставили на такие юридические рамки. Как бы, вот, он получает плоды, она получает, что он обязан ее выкупать из плена. Вот, формализация такая отношений. Но мы видим, что есть в случае, когда их брак, он каким-то образом недействительный, то ему не полагается пирот. И если он их ел, он должен их вернуть. Но здесь мы говорим, да, что он не должен ей возвращать те плоды, которые он съел. И вот это такой интересный момент, как бы, в принципе, почему это так. Более того, не полагается ей мизонот. То есть если она тратила деньги на пропитание, ей, опять же, возврат не полагается. Влоблаот. Ей не полагается... чтобы ей оставили ее гардероб, который она носила, будучи замужем. Опять же, ей не полагается все те как бы имущественные, юридические как бы отношения, которые мудрецы постановили. Вопрос, почему? Гемара отвечает, смотрите, тнай ктуба, поскольку они называются тнаей ктуба. Это условие ктубы. Что такое условие ктубы? На самом деле, это сугия в трактате ктубот, когда мы без раташим дойдем до туда. В трактате ктубот есть определенное понятие ктуба. Это брачный договор. Но брачный договор, у него есть понятие «тнаей ктуба». То есть, как следствие вот этого брачного договора, что он обязан ей заплатить некую сумму денег, равную годовому содержанию в случае развода или в случае его смерти, она имеет право получить это с его имущества. Так вот, плюс к этому были постановлены вот эти вот «тнаей ктуба». Дополнительные условия ктубы. Вместе с ктубой есть условия ктубы. Это что она, как она работает и что она дает ему. Да? Что он получает с ее имущества и что он дает вместо этого ей. То есть вот есть как бы, скажем так, полноценная система, которую мы в трактате Ктубот будем смотреть, полноценная система имущественных отношений, которая была постановлена между ними. Так вот, мы видим, что она здесь полностью разрушена. Вот в, этих, вот в этой ситуации она полностью разрушена. И Гемара задает вопрос, почему? И отвечает, потому что тнаэй ктуба к ктуба. То есть вот все эти условия ктубы, они на самом деле, что называется, подвешены на ктубу. То есть если нет ктубы, нет брачного договора, мудрецы не постановили его, значит, и все те условия, которые они добавили в качестве дополнительных, как бы скажем так, этажей, дополнительных условий, дополнительных прав, которые она и он получают в браке, все эти дополнительные права и отношения не были постановлены для этой ситуации, поскольку, что называется, они как бы как умножаются на ктубу или добавляются к ктубе. То есть ктуба является их основой. Нет основы, они все падают. Ну, как бы, они как бы, если ктуба ноль, то они все умножаются на ноль. Ну, понятно, да? Вот то, что это простая мысль, которую мы хотим донести. То Гемара говорит, если она взяла у каждого из них, должна всем вернуть. То есть, если она что-то взяла у каждого из них, она должна всем вернуть. Говорит, Гемара, пшита, ну, очевидно, мы сказали, что ей ничего не полагается. Мауды тейма, что бы ты сказал? Киванды тофса, раз она схватила имущество, есть такое понятие аллахическое, тофса. То есть, есть сомнение, вы должны мне или я вам должен, там, например, есть первенец, сомнительный первенец там, скота. Приходит коэн, говорит, окей, я его беру себе, так сказать, да, и, возможно, если он первенец, он полагается коэн. Так вот, вот, всякий раз, когда кто-то тофес в сомнительной ситуации, то тогда уже суд вмешиваться не будет. Почему? Потому что кто сказал, что мы сейчас вмешаемся и будем правы. Но, так мы здесь сказали, что здесь она тофес, это она схватила. И поскольку есть некое сомнение, то она может оставить это себе. Но говорим, здесь не так. Здесь ей ничего не полагается, и поэтому, даже если она схватит или у нее что-то останется, она все должна будет выплатить обратно. Мавкинан мину, вытаскиваем у нее. Камашман, это то, что Гемара сообщает нам, да, что мы бы сказали тофса, она схватила лома в киномино, мы у нее не вытаскиваем. Камаш Милан сообщает нам, что она возвращает все обоим. Теперь Авлад Мамзер. Ребенок у нее Мамзер от обоих. И вот тут Гемара сейчас будет долго объяснять, почему ребенок от первого тоже Мамзер. Почему ребенок от второго Мамзер? Понятно. Теперь вопрос, что с первым? Давайте посмотрим. Гемара сейчас для этого нам приведет некую мишну в трактате Трумот, и потом начнет ее анализировать, и потом вернется к обсуждению нашей мишны как доказательству той, того спора, который начался у мудрецов в понимании мишны в трактате Трумот. Значит, в трактате Трумот обсуждается некий момент, можно ли отделить труму на плоды, когда у тебя одна группа плодов, она чистая, а другая нечистая. То есть можно ли взять и сделать нечистые плоды трумой для чистых плодов? В принципе, есть правило, как отделяется трума. То есть если у меня есть хорошие плоды и плохие плоды, я не могу взять по принципу «на тебе, Боже, шо минэн и гоже» и сделать труму из плохих плодов, а себе оставить хорошие. Нет, мы должны как бы сделать это, уравновесить все эти дела, как бы все эти отделения должны быть такими, как если бы мы делали для себя. Вот. И вот все вот эти моменты сейчас мишна будет обсуждать. И в конце придет как бы к какой теме. Тема называется так. Имеют ли мудрецы возможность, постанавливая что-либо, заставить человека нарушить некий закон Торы? То есть у них есть некий резон, некая причина. Они хотят постановить или создать какое-то постановление. Имеют ли мудрецы право в своем постановлении, имеют ли они право так постановить, что человек, который выполняет их постановление, он нарушает, активно нарушает закон Торы. Если они постановляют, и он пассивно нарушает закон Торы, что имеется в виду? Не выполняет некое повеление, сидит и не делает. Это мы понимаем, что они... что они могут сделать мудрецы. Мудрецы могут заставить человека пойти и не сделать что-то. Но могут ли мудрецы заставить человека не просто пойти и не сделать, а пойти и нарушить изначальные законы Торы, были даны на горе Синай, из-за какого-то резона, который был у мудрецов. Вот эта тема, которую Гемара сейчас будет обсуждать, начнется с трактата Трумот, и потом будет в течение всего следующего, всей следующей страницы обсуждать эту тему и приводить мнение. И на следующий лист тоже перейдет это обсуждение. То есть это известный спор в Талмуде, который называется «Имьеш коах бият хохомил акор довар минаторе». Если сила в руках мудрецов вырвать некий законный сторож, значит вырвать, взять, пойти и активно нарушить. Это то, что мы сейчас обсуждаем. Это мамаш как бы такая большая тема во многих местах в Шасе, там, в Гитин, здесь эта тема обсуждается. Считается такая ешивиша тема. Здесь есть тосфоты, которые это обсуждают, много решений. В общем, здесь это такая большая тема. Начнем. Так вот, говорит Гемара. Цена носом. Учили там в трактате Трумот. Эн торми. Есть такой закон, что мы не отделяем труму. Мин хатоме аль хатор. Нечистое на чистое. То есть у нас есть чистые плоды, мы хотим их оставить себе. А мы говорим, окей, давай отделим нечистые и отдадим их коину. А коин там их сожгет, он имеет право сжечь. Но. Говорит Гемара так. Значит, мишна в Трумот. Изначально мы не турмим атаме аль-хатаур. Мы не можем взять и отделить нечистые плоды на чистые. Вим тором, если же он, да, отделил бышоги, если он это сделал не специально. Трумос и трума, его отделение является отделением. Бемейзит, специально, если он это сделал, ло асавалу клюм, он не сделал ничего. Он ничего не делал. Если он это сделал специально, то есть у него был такой план, который называется «На тебе, Боже, шаминены гожи», то это не сработало. Теперь есть вопрос, что же не сработало. Говорит, «Май ло аса вело клюм». Что это значит, что он ничего не сделал? Равхизда говорит так. Ом Равхизда, «Ло аса вело клюм коликар». То есть он не сделал вообще ничего. «Дафилу хахи гриво гадар ли тибулей». Даже вот эта вот стопка, которую он отделил, эта кучка, которую он отделил, сделал труму, не чистую, она возвращается, она становится тевель, как будто ничего не отделяли. То есть он, все, что он отделил, это осталось неотделенным. Равно Самбара Вуишай говорит, не так. Омар, лоя савло клюм, он ничего не сделал, ли так и не сошираем, чтобы исправить оставшиеся свои чистые плоды. Это он не сделал. Аваль трума гавай. Но то, что он отделил нечистое, оно имеет статус трумы. То есть мы его говорим, окей, ты отделил, на тебе, Боже, шаминены гожи, отдал нечистые плоды, а хотел себя оставить чистые. Говорит Равносен Барушай, нет, так не работает. То, что ты отдал, окей, это будет не твое, ты должен будешь отдать это коину, пусть он это сожжет. Но ты от чистых плодов должен отделить еще раз. Вот это вот принципиальный спор. Равхизда говорит, что нет, вообще, в принципе, ничего не схватилось, ничего не произошло. Он просто должен все заново отделять. Равносен Барашай говорит, нет, то, что он отделил, оно, да, получило статус трумы, но от чистого нужно отделить повторно. Говорит Гемара так. Равхизда лой омар к Равносен Барашай. Почему Равхизда не считал, как Равносен Барашай? Да и амри завы трума. Если ты скажешь, что это является трумой, то, что он отделил. Зимнин иногда, депоша, он будет как бы халатно поступать в ломафриш и не отделять повторно. То есть, если ты скажешь, что то, что он отделил, это трума, он говорит, окей, все, так я уже сделал труму, я отделил труму, сработало. Без сэма. То есть, если ты не скажешь ему, твое отделение это горништ, он второй раз отделять не будет, потому что он говорит, сработало мое отделение, все. Вот. Говорит Гемара, вопрос такой. Майш но мигодит нан. А чем же это отличается от другой мишны в трактате Дмай? Там написано так. Аторем кишут в немца мара. Человек отделяет труму, кабачок. Ну или огурец на самом деле. Это больше, вот, мне кажется, что кишуим в Талмуде, и это огурцы. Почему? В немца Марайена он получился, оказалось, что он горький. Правда, ну, как бы, я не знаю, есть ли горькие кабачки, а вот горькие огурцы, они есть. Просто на современном иврите слово кишу – это кабачок, а огурец называется мелфифон. Не уверен, что это так. Возможно, что кишу – это тоже огурец. Ну, так или иначе, он отделил либо кабачок, либо огурец, он казался горьким. Аватех, ну скажем, что это арбуз, да? В немца саруах. И оказалось, что он испорченный, прокисший или противно пахнущий. Значит, трума в яхзор в ветром. Все, что наделил это трума, но он должен повторить и отделить от хорошего. Что мы сказали? Что отделять от плохого не работает. Взять, отдать Богу плохое не работает. Кстати, всегда вспоминается вот это вот, в чем был спор, почему Каин принес плохие плоды, да, а Эвель принес хороших барашков. Там принципиальный спор как раз именно об этом. А правильно ли Богу-то не нужно наше приношение? Зачем же, в чем же была идея Каина? Там есть такое объяснение, что Каин говорил, что для Бога в принципе не имеет значения качество приношения, а наоборот, все, что существует в этом мире, оно сотворено Богом. И поскольку ему не нужно качество, то значит вот эти вот неподходящие плоды, как бы, которые плохого качества, они сотворены именно для того, чтобы быть принесенными в жертву, что-то такое. Или как раз показать отсутствие у Всевышнего необходимости в качестве продуктов. Тоже вот это вот такой важный момент. Но мы говорим, что Всевышний не принял приношение Каина. Почему? Именно потому, что он принес плохого качества плоды земли. То есть Всевышний, несмотря на то, что для него качество не имеет значения, он от нас хочет такое приношение, которое мы сами ценим. И поэтому то, что для нас ценно, и тут в приношении Всевышнему не важно наше к нему отношение, что мы отдаем то, что ценно нам самим, мы готовы отдать ему. Вот. Так вот этот момент, это выражает любовь. Это человек, который то, что ему самому дорого, он готов отдать для любимого. Это как бы вот эта вот идея, поэтому... Так вот, невозможно отделить плохое от плохого труму. Но, говорит Гемара, трума тапа, то есть этот там, кислый арбуз или вот этот горький огурец, он да трума. Так, и эта мишна, она по всем мнениям. Так, Гемара задает вопрос, почему, если Рав Хисда прав, почему горький огурец трума, кислый арбуз трума, а нечистые плоды не трума. Отвечает Гемара, вообще непонятно, в чем твой вопрос. Шойгег, амейзит курамис. Ты задаешь вопрос с ошибки на сознательное отделение. В этой мишне в труме, в которой написано, что он отделял нечистые плоды, он их отделял сознательно, а огурец наш, оказался, что он горький, а арбуз прокисший. Это была ошибка, поэтому в чем твой вопрос? Говорит Гемара, Шойги, он делал ничего. Ло я вады сура, он не делал никакого запрета, он просто ошибся. Мезит кого вады сура. Когда он делал специально, он точно нарушал запрет, он брал нечистое, отделял, делал трумой. Говорит, это хорошо. Говорит Гемара, энбая, я принял. В раме Шойги Гашойги, давай зададим вопрос нечаянно на нечаянно. Ох, актани бышойги. Здесь написано бышойги трумос и трума. Когда он отделяет нечаянно, его трума является трумой. Госом ктани, а там написано трумо в яхзор в итрой. Хорошо, ты хочешь спросить, давай нечаянно на нечаянно. Здесь нечаянно в трактате трумот, когда он нечистое на чистое. А зон что говорит? Трумос и трума. Не нужно повторять и отделять. А там написано, что если у него горькие и кислые, там нужно повторять и отделять. Все равно противоречие. Там на самом деле это нечаянно, а на самом деле такое коровли мейзит, близко к специально. Да и более лимитами. Он должен был попробовать. Был попробовать, прежде чем он отделяет. Поэтому там мы говорим, окей, это трума, но надо отделить еще раз. Здесь у нас он мог не знать, или он ошибиться, или это перепутать. Как бы, он же не знал, что это нечистые плоды. Поэтому мы говорим, что здесь его отделение срабатывает, и не нужно повторять. Вот. Говорит Гемара, верами мейзи. Давай спросим, мейзи да мейзи, специально на специально. Ох, и ктани, здесь написано, мейзи длой асаклю. Мейзи, он не сделал ничего. То есть, когда он отделяет, он не сделал ничего. Тут, что Рав Хизда и Рав Носом Барашая спорят, что значит ничего. А вот у нас есть другая бра, Мишна, на носом, а Тойрем, человек, который отделяет Мишейну ноку, когда у него есть горшок, или там, ну, кад, кувшин, в котором он посадил там какое-то растение, и эйну ноку, у него нет отверстия в дне, и тогда это обязанность отделять труму только по постановлению мудрецов. Так у него был, значит, предположим, горошек вырос у него вот в таком горшке, без дырки, без отверстия в дне, и горошек вырос на грядке. Он взял, и этот горошек, который вырос на окне в горшке, он взял и отделил от него, от этого горошка, на горошек, который вырос на земле. Получается, горошек, который вырос на окне, он обязан отделять от него труму драбона. Горошек, который вырос на земле, ну, предположим, это будет не горошек, а пшеница, чтобы было по Торе, нужно было отделять труму. Он, потому что от горошка только по мудрецам. И он отделил от того, что по мудрецам по Торе, да, ну, с того, что мудрецы обязали, он отделил на то, что по Торе нужно было ему отделять. Так вот, говорит Гемара, опять же, Мишна, автор, Аторем Мишеен Наку Валь Наку, отделяет от того, что не было, не имело отверстия, горшок не имел отверстия, на горшок с отверстием, ну, как бы, это называется, как будто он растет на земле, трума, это является трума, Ваяхзор Ваятром, он должен повторить. То есть он специально отделяет, он должен повторить. То есть трума его, да, схватывает. А здесь мы говорим, что не схватывает, если он отделяет нечистое на чистое. Говорит Гемара так. Бетрей маней цайс. В двух горшках он нас будет слушаться. Бехад мана ло цайс. В одном горшке он нас слушать не будет. Очень интересная логика, да? В двух горшках он послушает, в одном горшке он слушать нас не будет. Не очень понятна логика этого, да? Раша объясняет так, клумар, то есть, что имеется в виду, поскольку логика не поясна, Раша говорит, поэтому Раша говорит клоймар. Осам киванды митрей маной, там, поскольку из двух посудин. Киамрис лей, когда ты ему говоришь, гадар троем, вернись и отдели миидах от другого, цайслах, он будет тебя слушаться. В лейкали мегзер, и не нужно постановлять, дильма позже, может быть, он будет халатно относиться. Аваль митаме альтор, когда у тебя одно чистое, другое нечистое, детарваю бы хадмана, они как будто в одной посудине, рабу беациц, наку, киамрислей тен зе вихзор вафреш, то есть они оба выросли в одинаковом сосуде, да? В обязывающем потоке. То есть отделяй второй раз. Иной шемелеха, не слушает тебя. Выносит на сатме, лекоины дает нечистое коину, говорит Раши. Умутов тахзур зу литвила. Лучше считать, что она вернулась к состоянию неотделенности. Выитен тойру лекоины, чтобы он дал чистое коину. Вот такая логика. Поскольку они выросли в одной посудине, есть большая вероятность, что он будет пренебрегать, так объясняет Раши в нашем постановлении. Так объясняет Рав Хизда. А с Гемара говорит дальше. Вели рав носен баро и шай. Помни, рав носен баро и шай. Домар ло аса в луклюм. То, что он ничего не сделал с медули, так кен шираем, то, что осталось. А валь трума гавай. Но трумой является то, что он отделил нечистое. Майш номи адеснан. Чем же это отличается? Мина ноку валь шейну ноку. Трумос и трумо. Что когда он отделяет с дырявого горшка на недырявый горшок, что трумос и да трума. В лоте ахель, с другой стороны, написано, не будет ее есть, отчается оле от трума и майстер и мокумаха. Но все равно он должен отделить с другого места. Владимир, а так. Шани ох, здесь все отличается. Дмитрайса трума мальюсы. По Торе, на самом деле, это кошерная трума, говорит Равносен Барыша. К Раби Илой, как говорил Раби Илой, дома Раби Илой, говорил Раби Илой, минайн ле тойрим минат роя ля йофе. С чего мы знаем, что тот, кто отделяет плохое на хорошее, то есть берет плохое, отделяет на хорошее, что трумо си труму, по торе это трума. Диктив бы написано, вело тису алав хет. Отделяя, вы не будете нести за него грех. Барим хемес хелбой мемену. Когда вы будете поднимать жир его от него. Веймен кадош, если он не осветился, то, что вы отделяете. Несиес хет лама, за что же тогда вы несете грех? Микан, отсюда мы видим, литори минарой аляйов, что даже тот, кто отделяет плохое на хорошее, то есть он брал плохое, отделил на хорошее, что трума с трума, его трума, она трума, но что? Но он совершил грех. То есть, говорит Равносен Бар Йошая, по торе все это трума. Только есть у нас дополнительные какие-то аргументы, которые заставляют нас так это разделять. Вот. И поэтому он говорит, что мы говорим, что это должно стать трумой. Тоже как будто бы плохое, да? Но нужно отделить отдельно, поскольку у нас есть вот эта вот необходимость. Мы не считаем нужным так производить такие отделения. И Гемара сейчас как раз начнет обсуждать этот спор. До этого она просто его сформулировала. А как раз вот здесь, отсюда, начнут рабы задавать вопрос Рабу Хизди, который как бы сказал, что вообще ничего не произошло. Так вот, Гемара сейчас начнет задавать эти вопросы. Мы как раз здесь поставим точку с запятой. И эти вопросы, которые рабы задаст Рав Хизда, и их обсуждение, доказательства, и возвращение как бы к нашей Мишне, и как бы как это работает по принципу, что Тора... что мудрецы взяли и отменили, активно отменили некий закон Торы, разрешили, так сказать, нарушить некий закон Торы в активном действии. И вот эта позиция Рав Хизда, которая как следствие из этого сформулируется и с нашей Мишной сравнится, вот это вот как бы продолжение нашего урока, и мы сейчас пока сделаем перерыв, и Безрат Ашем сразу после перерыва продолжим вот это вот обсуждение здесь на Пейтет Амудбет. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.